Добрый день, меня зовут Яков Файн, я работаю в компании Farata Systems. Сегодня мы продолжаем тренинг по Java, урок номер 16. Сегодня я вам расскажу о том, что такое Java Naming and Directory Interface и что такое Java Messaging Service. По крайней мере, попробую. Меня зовут Яков Файн, работаю в компании Farata Systems. Итак, Java Naming and Directory Interface. Когда-то мы уже с вами в одном из уроков говорили об RMI, если вы помните. Там я вам рассказывал о том, что неплохо бы иметь некую registry, регистратуру объектов и находить в объекты там, а потом уже с ними работать. Так было построено в RMI. Сейчас мы возвращаемся к нечто похожему, я бы так сказал, Java Naming and Directory Interface. JNDI – это API, который в Java EE существует много-много лет. И идея его в том, чтобы из джавовских программ можно было добираться до специализированных серверов или до регистратуры, скажем, JNDI 3 объектов, которые в вашем сервере находятся. Одним словом, это API, по которому можно находить объекты. Находить, английское слово lookup. Lookup, будем искать, да? Одним словом, идея похожа на RMI, когда вы там делали, поднимали вот эту registry. Идея в том, что binding происходит. Вот это есть некое дерево, представьте себе, с вершинами. На самом верху вершины так называемый initial context. А потом к нему подвешиваются там различные объекты, которые можно впоследствии найти. Ваши джавовские классы могут найти их и пользоваться ими. И вот когда вы, в частности, поднимаете любой Java EE Application Server, он автоматом строит в памяти вот такое JNDI-дерево, JNDI 3, и к нему байндит те объекты, которые должны быть пробайнуты. Binding, не знаю правильное слово русское, прикрепить, наверное. А байндинг можно делать с помощью административной консольки или, может быть, с помощью каких-либо скриптов, это зависит от сервера. Но, тем не менее, идея в том, что когда сервер поднимается, Java EE сервер, то уже, возможно, там есть некоторые объекты, которые bound to JNDI 3. И вот самый верх этого дерева, которым могут быть пробайнуты разные объекты, это он называется initial context. Это корень этого дерева. И, в принципе, если вы хотите найти какой-то объект по имени, то lookup надо начинать, ну, естественно, с какого-нибудь узла, from the node, откуда ноги растут, как говорится. То есть, конечно, можно всегда искать самый простой вариант с initial context, с самого верха дерева. Если вы знаете более близкий ноут, то можно его найти, но самый простой вариант – get the reference, получи ссылочку на initial context к этому дереву, а потом делай lookup. Более того, lookup – это, конечно, чудненько, но это когда ваш класс говорит «дай мне вот такой-то объект». А в то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, все люди уже полюбили то, что называется dependency injection, когда не вы ищете объект, а вы говорите, я объявлю переменную, а ты, дружище, контейнер, в нее мне значение-то вынь да положь. Не я буду делать lookup в JNDI 3, а я говорю, ты мне сам туда его и положи. Когда это можно делать? Конечно, это можно сделать, когда мой джавовский класс и вот этот JNDI 3 сидят в одном и том же контейнере, в одном и том же сервере. А ежели джавовская программа совершенно отдельно себе, такая standalone вся, отдельно стоящая, не живущая в сервере, а хочет все-таки найти ссылочку на объект из JNDI 3 удаленного сервера, тогда, конечно, lookup – это наше все. А если мы внутри сервера, то можно объявить переменную, проаннотировать ее специальной аннотацией @resource, и все. И по мановению волшебной палочки в эту перемену будет вставлен правильный объект. Ну, собственно, такой, который вы скажете. Вот так. Такая идейка. Ну и как же мы получим ссылочку к этому корню вот этого нейминг именного вот этой регистратуры, чтобы начать искать? Конечно, самый простой вариант – это ситуация, когда ваша программа уже сидит в том же самом контейнере, где было создано JNDI 3. Тогда просто говорите «new initial context» и все. Контейнер уже и так знает, где он есть. Но это первый случай, когда мы сидим внутри application сервера. А если мы не сидим внутри, а сидим снаружи, где-то на каком-то компьютере, на каком-то порту запущен сервер, например, Glassfish, или JBoss, или WebLogic, или мало ли какой, WebSphere. У него там есть свое JDI3, да? Но мы-то сидим на другой машине, и мы хотим remotely, удаленно получить ссылочку к тому, вон, к тому, который вдалеке, JDI3. Тут уж так просто мы не обойдемся малой кровью, просто сказать, сделай мне, да и все. А вот тут эту пустоту надо заполнить параметрами. Сказать, иди туда, не знаю куда, на тот порт, на ту машину, и там найди JDI3. Понимаете? Понимаете. То есть сначала надо приготовить коллекцию пропертей, извините за мой чудный русский язык, а потом ее заполнить, и когда мы ее заполним, все-таки дать тому же, создать новый инстанс Initial Context класса, но ему дать ссылочку на вот этот набор пропертей, который мы заготовим. Набор пропертей, конечно же, будет разный в зависимости от того, какому серверу вы хотите добраться. Ну а как мы знаем? Ну мы знаем, мы читаем книжки RTFM, как говорится. То есть мы читаем книжки. Если мы знаем, что мы работаем с Glassfish, надо почитать менюл и посмотреть, каким образом задать параметры, какие классы Glassfish отвечает за имплементацию JDI-интерфейса. JDI-интерфейс – это стандарт, это API, правда? Стандартный API. Но имплементация его какими классами сделана? В Glassfish это будут одни классы, в JBoss это будут другие классы. Ну, JBoss на самом деле – это сейчас уже такое большое словечко, а в принципе сервер называется Wildfly, open source, которым мы пользуемся. Вот, но тем не менее, мы работаем с Glassfish в этом тренинге, если я не ошибаюсь. Поэтому, вот для Glassfish вот такой у нас есть классик, который надо задавать. И вот такую property они просят в документации, чтобы ты им выдал, да? И вот такое они просят, чтобы ты им выдал. Это все связано конкретно с Glassfish. И надо, конечно, сказать, а где у вас запущен, на каком компьютере запущен этот Glassfish, на каком порту. Конечно, мы очень недовольны. Нас это просто раздражает, что мы здесь должны указать конкретные вещи для сервера. Но это, опять же говорю, ситуация, когда мы удаленно подключаемся к серверу. Вот так, тем не менее. Давайте идем дальше. А что же такое можно байндить к JNDI? Интересно, я где-то показал. Это показал, например, здесь. Connection Factory. Давайте немножко откатимся назад. Помните, когда мы говорили о драйверах к Relational Databases, я вам говорил, что есть такое понятие, как Data Source. Правда? Data Source, за которым прячется Driver Manager. То есть Data Source можно сконфигурировать, и можно сказать ему, сколько у тебя connection будет, например, данной базе данных, и делай пул из этих connection и так далее. То есть, например, можно было бы иметь такой объект bound to JNDI3, прибайнутый, это вообще звучит грубовато. Тем не менее, он мог быть заранее туда прикреплен к JNDI3, а потом можно было делать его lookup или injection ресурсов. На этом слайдике показано, как можно объявить просто переменную того типа. Это я в данном случае это о JDBC, о Data Source оттуда, да. И сказать ему с помощью аннотации resource, сказать, а прибайнди-ка мне, вернее, найди-ка объектик, который известен в JNDI, вот под таким полным именем, вот под таким. Найди-ка его там и вставь в эту переменную, проинициализируй переменную myDataSource. Видите, это resource injection. Или вот этот другой вариант. Скажем, некая connection factory. Ну, это мы, скажем, с сегодняшнего урока. Это Java messaging. Мы хотим connection factory, которая нужна для того, чтобы к messaging серверу приконнектиться. Тоже можно инжектнуть в переменную. В какую переменную? А вот в эту. То есть эти две строчки означают, пойди-ка в JNDI, найди-ка там нечто, которое по таким именем живет, и создай, и дай мне, вернее, инстанс, вернее, ссылку на его инстанс вот в эту переменную. Или вот, например, тоже, опять же, сегодняшний урок, мы будем об этом говорить, скажем, Q, очереди в мессенджинге. Если есть в ZenDI уже созданная queue вот под таким именем, то мы можем говорить, вот в эту переменную, пожалуйста, мне быстренько инжектните ссылочку на эту queue. То есть в этом идея. Все, что вы делаете с помощью resource injection, можно было бы сделать с помощью lookup, искать ZenDI. Но это не cool, а мы хотим быть cool, потому как вся молодежь увлекается dependency injection. Вернемся на слайдик назад и поговорим все-таки о том, что какие объекты в Java Messaging могут байндаться к GNDI 3. Например, такое есть понятие, как destination в Messaging. Очереди, топики, да, и администратор их может пробайндать. Либо к GNDI 3 вашего Java E сервера, либо к специализированным серверам. Я чуть позже, может быть, скажу. А может быть и нет. В этом курсе, наверное, вам не положено это знать. LDAP. Это более advanced. У нас есть курс, где там я рассказываю еще больше. Тем не менее, Connection Factory, Connection к Messaging серверу. Вот есть набор объектов, которые называются Administered Object. Administered почему? Потому что есть какой-то sysadmin в Messaging сервере, и он знает, как прибайндить объекты к GNDI 3. Чуть позже вам, может быть, попроще это будет, когда мы попробуем это все сделать руками. А пока еще раз. Вот второй пример. Второй пример. Вот на предыдущем слайдике тут были всякие инжекшены, да? Resource injection. А здесь показано, как можно было получить все-таки эти объекты с помощью метода lookup. К чему lookup применяется? К naming context. Переменная. Что это за переменная? Мы исходим из того, что чуть раньше где-нибудь мы получили naming context, ссылочку на него, мы получили доступ к корню GNDI 3. И вот мы на этому naming context говорим, а теперь, дружище, давай-ка сделаем lookup, давай-ка поищем у тебя там где-то в дереве, в этих веточках, в листиках, может там есть кто, который соответствует значению этой перемены. Имя, просто строка. Или вот, например, найди-ка мне JMS destination, то есть, скажем, очередь, куда будут месседжи складываться. Опять же, сегодня расскажу. Ну вот, например, я говорю naming context, говорю, найди-ка мне объектик, который известен по таким именем. А есть ли там такой объектик? Я не знаю. Для того, чтобы он там был, sysadmin должен его пробайндить. Так как у нас нет отдельно взятого sysadmin, мы как бы все делаем сами, то мы сами и будем байндить объекты, которые нам нужны. А пока, то есть это была такая порция про GNDI, а теперь давайте все-таки перенесемся к Java Messaging Service и поговорим об этом. Потом мы снова вернемся слегка к GNDI. А пока новая тема, которая называется Java Messaging Service. Java Messaging Service – это API, с помощью которого ваша джавская программа может отправлять месседжи. Внимание! Это не смс-ки. Это не имейлы, это объекты, которые ваши джавские объекты, это может быть сложный объект, это может быть простая строка, это может быть key-value pairs, но суть в том, что их можно отправлять с помощью специального механизма, с помощью специальных серверов, которые называются messaging servers или message-oriented middleware. То есть, проведя аналогию с JDBC. Что было JDBC? Кто помнит? Поднимите руку. Правильно. JDBC это был API к конкретной базе данных. То есть Database Management Server было место, где хранились данные, а JDBC это был API, который к нему коннектился. По аналогии существуют так называемые messaging сервера или Message Oriented Middleware, а к нему есть JMS, то есть API, как коннектиться к тем объектам, скажем, отправлять месседжи туда, этот месседжинг-сервер будет доставлять их по адресу, ну и адреса, соответственно, может их оттуда вынимать из этого месседжинг-софтвера. То есть, пока что мы поняли, запомнили. Мы запомнили, что существуют некие странные сервера, которые нам пока были неизвестны, они называются messaging servers или message-oriented middleware. Какие популярны? Например, WebSphere MQ, это продукт компании IBM. EMS, это раньше называлось TIBCO, MQ теперь просто EMS называется. Или там, скажем, ActiveMQ, опенсорсная очередь. Мы будем с вами сегодня пользоваться специальным OpenMQ продуктом, который бесплатный, тоже опенсорсный и идет в поставке с GlassFish. Просто мне удобнее им пользоваться, потому что у вас уже и так есть GlassFish. По крайней мере, у тех, кто учится у меня уже давно и долго и посмотрел предыдущие уроки. Тем не менее, пока мы запомним, что GMS это API, а MMM это реальные сервера. И MMM это нечто похожее на почтовый сервис. Как мы отправляем письмечишко? Если я хочу отправить письмечишко куда-то, что я делаю? Я его пишу, марочку наклеил и дроп его, бросил его в ящичек почтовый. Все. Я умываю руки. Это уже не мое дело. А чье? Почтовой службе, да? То есть нечто похожее у нас MOM с сервером. Как только моя программка дропнула месседж в MOM сервер, и тот сервер подтвердил, что я его получил, скажем, в обычной почте это проще, потому что раз я в почтовый ящик бросил, это как бы уже типа гарантия, что месседж уже, то есть письмо в надежных руках. Что делает почтальон Печкин? Почтальон Печкин берет это письмо, доставляет его, может быть, самолетом, пароходом, танком, куда нужно, и на том конце стучит в дверь, говорит, вам письмо. От кого? От друга вашего. Это если адресат есть. А если адресата нет на месте, он, может, на работу пошел. Тогда почтальон Печкин постучит и скажет, нет, это важное письмо про любовь, не хочу его здесь оставлять. Отнесу-ка я его обратно в почтовое отделение, на хранение. Гарантированное delivery, как это называлось, certified mail или письмо с уведомлением о вручении, надо расписаться и так далее. То есть, что делает почта? Почта берет письмо ваше, его доставляет, его хранит в надежном сухом помещении на случай дождя, а потом, если надо, доставит или передоставит, или еще раз попробует. В асинхронном режиме, правда? То есть, я бросил письмечишко в ящик, а мой адресат не обязательно должен сидеть у окна и глядеть на дорогу, ждать почтальона. Когда придет, тогда и придет. То есть такая аналогия. Теперь давайте посмотрим, где это пользуется. Это пользуется очень часто в мире реальных, сложных, быстрых enterprise приложений. Идея в чем? Мы хотим разорвать, убрать вот эту зависимость, вот эту пуповину, которая связывает разные сервера. И без нее типа жить нельзя. Мы хотим, чтобы работа была асинхронной. В реальной жизни, давайте разберем такой примерчик. Я вам сейчас буду говорить термины, а заодно буду рассказывать примеры, какой-нибудь такой житейский пример из реального приложения. В частности, я на таких работал, да и не только я. Есть еще пару-тройку тысяч человек, которые так делали. А может, и сотен тысяч. Представим себе брокеридж-компания. Брокеридж-компания – компания, которая продает или покупает для клиентов ценные бумаги. Брокеридж-компания имеет свои сервера. Брокеридж-компания где-то вот здесь слева дает вам какое-то, может быть, API, может быть, веб-приложение, а может быть, не веб, а какое-нибудь нативное приложение, куда вы можете приконектиться к своему аккаунту в этой брокеридж-компании и размещает заказы. Купи мне 100 shares IBM или там 200 shares Apple, если у вас денег достаточно. И так далее. Брокеридж-компания сама, может быть, вами не продаст. Есть определенные нюансы, когда она может и сама продать, но типично эта брокеридж-компания должна идти на рынок. NASDAQ или там New York Stock Exchange, или мало ли какой рынок, мало ли что за финансовые продукты вы покупаете, продаете. То есть, для начала вот это вот с фронт-энда ваш заказ получен, и его нужно каким-то образом переправить на рынок, на вот этот stock exchange, на биржу, где все покупается, продается. Как это можно делать? Можно, конечно, бы синхронно взять и прямо напрямую связаться с какими-то программами через порты на этом stock exchange. А можно по-другому, можно асинхронно это сделать. Если поставить между нашими серверами, нашими, это брокеридж-компания, где я работаю, к примеру, или вы, и Stock Exchange, где тоже программисты, слава богу, сидят, работают их серверами. Если между ними поставить MOM, Message Oriented Middleware, то как можно организовать работу? Брокеридж-компания, получив заказ, создает месседж, дает его так называемому месседж-продюсеру, создателю месседжа, и этот месседж-продюсер, и его бумс, и в очередь, так называемый queue. Это одно из главных таких краеугольных понятий в месседжинге. В queue разве положил этот объект? Объект может быть разный, может быть строка, может быть джавский объект, может быть не джавский объект. Ну, мы как бы джависты, поэтому мы работаем через JMS и с Java. Но хочу подчеркнуть, что message-oriented middleware – это не только для джавистов. То есть это как бы некая middleware, в которой, с одной стороны, может быть, джависты кладут месседжи, а тут вообще на C-Sharp или на какой-нибудь Cobol'е старые мейнфреймы вынимают месседжи. Такое тоже возможно. Тем не менее, в очередь месседж-продюсер будет накидывать месседжи, и они очень строго, если нет ничего такого хитрого не делать, они идут в строгом порядке, один за другим, друг за дружкой, и с этой стороны исток Exchange, например, может быть программа, которая называется Message Consumer, тут был слева был продюсер, а тут consumer, потребляет месседж. Она конкретно смотрит на конкретную очередь. Пока там никого нет, очередь пустая, то и Message Consumer ничего не получает. Но как только туда стали попадать месседжи, Message Consumer раз их сразу и выдергивает. Выдергивает для того, чтобы их обработать. Выдергивает и смотрит, ага, есть заказ на покупку 100 shares of IBM, 100 акций. Эти программы уже на стоках экшенджерских серверах работают, они знают, как покупать, продавать. Скажем, транзакция выполнена. Вот, и надо отправить юзеру обратно какое-нибудь подтверждение, что да, я для тебя купил 100 shares of IBM. А может быть не 100 купил, а 75. Но тем не менее, как это отправить? То же самое можно таким же механизмом, но в другую queue, в другую очередь положить сообщение, объект, который описывает этот заказ, order, где написано, каким образом произошла сделка. Или она полностью выполнена, может быть, partial, частично выполнена. Вы хотели 100 shares, а вам дали 75. А может быть, вообще она не выполнена, потому что никто не продает. Но тем не менее, нечто, объект кладется в другую очередь. Соответственно, с brokerage компании, на брокерской компании стороне тоже будет сидеть некий консюмер, он уже будет слушать джавский класс, он будет слушать эту очередь и смотреть, ага, что-то появилось, он бамс, выхватит его оттуда и может быть на экране или юзеру дальше скажет, дорогой Вася, мы для вас купили то, что вы просили, 100 shares of IBM. Вот, такая архитектура, которую я вам только что показал, она так называемая point to point, из точки в точку, иногда ее называют P2P. Что она говорит? Она говорит, что, вернее, какая главная идея, что есть сендер, если сендер послал месседж, то этот месседж только один консюмер вымет и обработает. Поэтому из точки А в точку Б. Это гарантированный режим доставки, когда только один консюмер, только один point, как говорится, будет вынимать месседж. Это point-to-point. Для каждого месседжа есть только один консюмер. Другая модель в месседжинге – это pub-sub или publish-subscribe. Это другой вариант. Это когда мы говорим, есть некий продюсер месседжей, или в этой модели он называется message publisher, а мы хотим, чтобы у него было много сабскрайберов, чтобы этот объект, этот месседж, который был подправлен, получили многие, не один, не только один консюмер, а многие. Например, если в прошлом слайдике мы не хотим, чтобы было многие, например, мы посылаем заказ, конкретный один заказ на покупку 100 shares of IBM, мы хотим, чтобы один обработчик его взял и сделал мне покупку. А может быть, другая модель, например, подписка на информацию о последних ценах на что-то. Например, на те же акции, когда идет торговля. А может быть, много подписчиков. Подписчикам, в данном случае мы называем программу джавовскую. Может быть, мы все клиенты такой-то брокеридж-компании, эта брокеридж-компания нам предлагает сервис, когда мы можем подписаться на цены и получать сразу последние цены из Stack Exchange. Или это аукцион какой-нибудь, а мы хотим купить красивую сумочку для жены, и мы хотим следить, как там происходит торговля, может быть, кто-то уже нас перебил и дал более высокую цену. Тоже можно организовать, что много подписчиков на одну и ту же тему, тогда уже это будет называться не queue, а topic, на одну и ту же тему подписаны. Например, идет один паблишер, но у него может быть много сабскрайберов. Это уже не point-to-point, а pub Саба. Когда пользоваться тем или иным, это зависит от бизнеса. Вы должны смотреть, ежели один и тот же месседж должны получить более чем один адресат, тогда надо использовать PubSub. Если один адресат, тогда надо использовать point-to-point. Вот так. К сожалению, в этом курсе у меня не так много времени. Я на самом деле веду еще один курс с моими коллегами, который называется Modern Web Development for Java Programmers. Это такой advanced курс. И там у меня, в частности, я веду урок по JMS. Я его веду 3 часа. Здесь у меня будет чуть больше часа. Поэтому как бы мы делаем такое только интро. Интро-введение. Более того, в том курсе я его веду с помощью самого-самого-самого последнего JMS API. JMS 2.0, а в этом курсе еще пока JMS 1.1. Хотя я вам про какие-то особенности буду говорить по дороге. Почему я вам рассказываю JMS 1.1, когда я уже знаю JMS 2.0, и я уже его преподаю на другом тренинге? Да потому что этот тренинг привязан к учебнику вашему. И я бы хотел, чтобы у вас было не просто мои красивые речи вот здесь, на видео, а чтобы вы могли взять и ручками все это проделать, чтобы вы могли взять учебничек и, следуя инструкциям, все полностью выполнить. Тем более, что JMS 1.1 API, он все так же шагает по планете, и большинство джавовских серверов только его и поддерживают. Так что я вам не даю нечто устаревшее, я вам даю нечто практическое, плюс то, что вы сможете повторить, следуя инструкциям в книжечке. А в конце года, 2014 или в начале 2015, выйдет второе издание моей книжки. Вот там, в том издании, уже будет все про JMS 2.0, но, как говорится, что с этим делать, будем смотреть дальше. Тем не менее, давайте познакомимся с какими-то основными игроками вот этого мира Java Messaging. Есть такое понятие, как QoT. Все, что здесь синеньким, это реально, это классы, джавовские классы, которые имплементируют JMS API. Q-класс – это класс, который представляет очередь, куда будут месседжи класса. Q-connection представляет connection какой-то Q. Q-connection factory – это специальный класс, который создает connection object. Да? То есть Q-connection factory будет создавать Q-connection или topic connection. Нет, извините. Q, если это Q, то, конечно, Q-connection factory будет создавать Q-connections. Если это был бы topic connection factory, она бы создавала topic connections. Q-session, конечно, сессия создается при отправке месседжей. То есть юзер может открыть, то есть открывается сессия, и месседжи идут в рамках какой-то сессии. Когда месседжи отправлены все или получены, то сессия закрывается, connection закрывается. Вот. Далее. Q-sender. Та программка, которая будет отправлять месседжи, она будет имплементироваться с этим классом. Та программка, которая будет получать месседжи, она будет имплементироваться этим классом. Если вы будете не point-to-point, а pub-sub модель использовать, тогда у вас будет не queues, а топики. Да? Topic publisher – это отправщик. Тот, кто нам публикует месседжи. Topic subscriber – это подписчик. То есть на этот topic, когда поменяется цена на какие-нибудь акции, мы хотим подписаны быть, и чтобы получать сразу месседжи, что там что-то поменялось. Ну и месседж – это, собственно, такая оберточка, куда мы будем класть наши месседжи. То есть мы создадим инстанс объекта месседжа, а в него будем класть наши месседжи. Потом вот этот наш контент, как говорится, или payload, завернутый в этот месседж, мы будем отправлять в queue или в topic. Какие типы месседжей могут отправляться? Их несколько. Самый простой, конечно, вариант – это text message, так называемый. Text message. Это просто текстовая строка. Ну, например, купить 100 IBM Market. То есть купить 100 shares of IBM по рыночной цене. Или еще что-нибудь такое. Но это строка обыкновенная. Объектный object message – это вы можете просто создать инстанс любого джавовского объекта. Не любого, а serializable, конечно. И заполнить его значениями и дропнуть его в message queue. Bytes message – это просто array байтов. Stream message – это специальный такой тип месседжа, когда вы можете туда стрим делать, stream of Java primitives. Если вы помните, из IO streams, там один из стрим был так называемый data input stream или data output stream. Помните, вы можете сказать, прочти или запиши сначала integer, а потом double, double и так далее. Map message, вы можете отправлять месседжи, которые выглядят как key-value pairs. Например, ключ ID, а value 1, 2, 3. То есть это все разные типы, они все происходят от класса message. Вот, но тем не менее, вы выберете тот, который больше всего подходит к вашим задачам. Самые популярные, я думаю, что все-таки текстовые месседжи и object message. То есть либо создать инстанс JavaScript объекта и дропнуть его в очередь. Это будет работать, если на обоих концах очереди джавовские программы. Или просто текстовый месседж, например. Вот. Ну, достаточно. Не хочу вас перегружать. А как же все-таки отправить месседж? Ну, вот вам набор длинных шагов. И вот этот слайдик длинный, который в версии GMS 2.0, самой свежей, он существенно короче, существенно меньше шагов. В GMS 2.0 это не революция, там не поменялись принципиальные концепции, но они объединили несколько шагов, и объектам надо создавать меньше. У меня будет отдельный слайдик про это дело. Ну или, естественно, вы можете прочесть ссылочку в учебнике про Java EE 7, там есть целая глава про GMS 2.0, что там изменилось. Тем не менее, так как мы работаем GMS 1.1, то создадите Connection Factory. Object, видите, я написал Creator Get. Что это значит? Хотите, создавайте его from scratch, как говорится, с нуля. А если он был bound to some JNDI tree, то вы можете его просто сказать get. Ну, не get, а lookup, реально. Lookup. Найди мне ссылочку на Connection Factory. Или inject мне ссылочку на Connection Factory. Да? Поэтому я пишу create, но может быть а он уже существует в вашем сервере, где вы находитесь. Создать Connection Object с помощью Connection Factory и стартануть эту connection. Открыть коннекцию. Создать сессию, создать queue. Это все инстансы создаются объектов. Создать message producer и создать вот эту оберточку. Этот message, какой, ну, один из типов. Там может быть object message, может быть string message и так далее. Создать эту оберточку, эту капсулу, куда будем класть message. Да? А потом уже создать текстовый message и в него положить некие данные в этот message. Когда все приготовлено, connection есть, session есть, message объект есть, там продюсер есть, все, мы готовы. Раз, и катапульта стреляет, и message дропается в очередь. Если это была единичная отправка месседжа, то все, можно все это позакрывать. Close. Кстати, если вы помните, из Java, в Java 8, не 8, уже 7 существует Auto-closable interface, да? То есть уже в GMS 2.0 уже не надо закрывать, оно все будет закрываться само, потому как эти объекты implement auto-closable interface. Ну а теперь код конкретно, как это работает. Ну, джавская программа, например, sender, которая отправляет месседжи. Первая часть мы должны получить ссылочку, вернее, получить референс на connection object. Я специально в этом, по-моему, это было в 30-м уроке в книжке, я специально вам показываю, как получить коннекцию не из Java EE сервера. Многие учебники вам будут показывать, что sender, что messaging client, он всегда будет выполняться внутри какого-то Java EE контейнера. Это неправда. Это не обязательно совершенно. И поэтому я хочу все-таки в общем случае показать. Если никакого Java EE сервера нет, в принципе, а есть только моя программа и messaging сервер, они вовсе не должны быть совмещены. Тогда вы можете вы должны знать, каким образом создать connection factory. Это будет специфично к messaging серверу, который вы используете, и, соответственно, это писать. В данном случае я использую messaging сервер, который называется OpenMQ, который поставляется, или отдельно он может поставляться, или в составе GlassFish, но я исхожу из того, что нет никакого GlassFish. Отдельно. И вот таким образом я прочел, как это надо делать. Допустим, он у меня выполняется, месседжинг сервер стартован. На моей локальной машине, видите, 127.0.0.1, на порту 76.77. Они такую строчку написали в документации. Почему они хотят два раза повторить, меня не спрашивать. Это настолько скучно и неинтересно. Сказали, я это сделал. Моя задача – получить connection. Получил ссылочку на connection и стартанул ее. А дальше уже идет, все идет по правилам JMS. Стандартный API. JMS 1.1 в данном случае. Создай session, да? Когда создаешь session, надо сказать, каким образом происходит acknowledgement, каким образом происходит подтверждение того, что месседж, скажем, отправлен. Чуть позже я вернусь к этой теме, пока запомните это место. Потом вы говорите, а теперь хочу создать объект, который указывает на правильную queue. Но опять, что это за такое test queue? Administered object. Я исхожу из того, что заранее system administrator, который работает с этим messaging сервером, позаботился, чтобы там в этом сервере была заранее создана очередь, которая известна по имени test queue. Если он этого не сделал, то эта строчка вылетит. Ну, допустим, у нас хороший админ, он все сделал. Тогда мы говорим, а теперь я хочу сделать продюсера для этой очереди. Видите, этот IOQ. Мы говорим, вот мы получили ссылочку к очереди, а вот в нее продюсер нас будет отправлять месседж. А что за месседж он будет отправлять? Ну вот, хочу создать текстовый месседж вот с такой строчкой. IBM 200 Market. Купи мне 200 акций IBM по рыночной цене. То есть все уже приготовлено. Посмотрите, сендер готов, ждет только команду, бьет копытом, как говорится. И говорит, да, я знаю очередь, все уже смотрю на нее, жду, только дай мне, что я туда закину. Создали месседж, в данном случае текст месседж. И теперь мы говорим нашему сендеру, ну, дружище, пуляй. Заряжаем в рогаточку этот месседж, пью, и оно пошло. Понятно? Конечно, понятно. Если нет, rewind, еще раз пересмотрите. Ну, тут пойдут finally, всякое такое. Вот обратите внимание, надо кетчать, ловить JMS exception, а в 2.0 не обязательно JMS API. Finally надо позакрывать все то, что вы наоткрывали, а в 2.0, на каком языке я уже говорю, я уже не помню, не обязательно, понимаете? Ну вот, тем не менее, вам идея понятна. Таким образом отправляется месседж. А как принять месседж? И тут я хотел бы, чтобы вы почувствовали вот эту асинхронность работы. Давайте-ка я быстренько вернусь на эту картинку мою, чудесную картинку. В книжке она тоже есть. Посмотрите, тот факт, что мы отправляем месседжи в queue вот здесь вот, совершенно не значит, что вот в Stock Exchange тоже стартован сервер и уже сидит и ждет и слушает. А вдруг у них электричество кончилось или какой-то паршивый террорист выдернул проводок из розетки. И там темно, и сервера не работают. Что будет происходить? Этот месседж пуш отправляет месседжи в очередь. Это вообще один настоящий сервер, да? Например, OpenMQ в нашем случае. Он принимает, и эта очередь раздувается, пухнет типа. То есть в ней получается много месседжей, которые никто не вынимает. Они там просто накапливаются. Это плохо. Конечно, в хорошо сбалансированной системе нужно, чтобы количество отправляющих месседжей быстро консюмалось, потреблялось, вынималось из очереди. Вот. Ежели нет, то, ну, тем не менее, почтовое отделение будет принимать ваши письма, ну, пока, конечно, есть место там. Потом раз, свет включили, Stock Exchange поднялась и начала drain the queue, осушать очередь. Вынимать оттуда месседж. Но вы чувствуете асинхронность. То есть брокеридж-компания может отправлять месседжи заказа на покупку чего-то, даже ежели вот эти сервера по какой-то причине не готовы. Вот это идет развязка, убирается синхронность, убирается зависимость. Ну, конечно, если кто выдернет розеточку вот здесь еще тоже, будет совсем плохо на message-oriented middleware. Так, как получать месседж? Допустим, все нормально, никто розетки не повыдергивал, и все up and running. Тогда надо, чтобы receiver, получатель, consumer, он тоже приконнектился к той же самой очереди, куда sender отправляет. И дальше есть разные варианты, как это делать, как получать. То же самое делается Connection Factory, получается Connection, Session, конкретный queue. Но если там на стороне отправщика создавался sender, то тут создается receiver. Ну а теперь есть два варианта. Каким образом вынимать месседжи? Асинхронно или не асинхронно? Вот давайте посмотрим. Правильный вариант работать асинхронно. Асинхронно. А именно, как это делается? Объявляется, пишется класс, и говорится, что он message listener. То есть он будет слушать месседжи, которые приходят в очередь. Если он listener, вы на нем, в этом классе объявляете callback метод onMessage. То есть этот метод будет вызываться только ежели какой-то месседж пришел в очередь, которую мы слушаем. Если там никого нет, метод не будет вызываться. Это асинхронная работа. Callback onMessage будет вызываться. В этот метод onMessage вы напишите бизнес-логику, что нужно делать, ежели месседж пришел. Синхронный вариант тоже существует, но им практически никто никогда не пользуется. То есть не callback, а можно просто тупо сказать, заблокировать вот эту коннекцию, к очереди сказать, я слушаю, я вынимаю месседжи из queue. Да там никого нет, а меня не волнует, я вынимаю и все. То есть такой метод есть, знаете, что он есть, но обычно мы, конечно, пользуемся callback'ом асинхронным. Как только месседж пришел, я должен с ним что-то сделать. И вот тут возникают вопросы. Когда можно считать, что месседж доставлен успешно? Самый простой вариант, можно сказать. Ну вот если ресивер его получил, вон месседж, да? Мы же ему дали. Все, можно его удалять из MOM серверов. Можно считать, что уже теперь это ресивер. Ресивера задача с ним что-то делать. А так ли это? Правильно ли это? Давайте чуть-чуть подумаем вместе. А пока посмотрим на код вот этого ресивера. Ну, то же самое, допустим, получен был, приконнектились какой-то к тому месту, где у нас был запущен, стартован messaging сервер. Еще раз подчеркиваю, не GlassFish, а messaging сервер. Получили connection, start, session. Вот здесь, вот тут уже начинается кое-что, о чем надо поговорить. Как подтверждение давать, что я получил, не волнуйся, теперь он месседж в надежных руках. Вот. Ну, приконнектились, конечно, к той же самой queue, куда отправлялись месседжи. Тут мы создали consumer, а не продюсер, соответственно. И сказали set message listener this. Ну, в данном случае this. Мы говорим, этот конкретный объект, где мы сейчас находимся, он и будет message listener. Он и будет тем местом, где будет callback on message, где будет бизнес, где будет обработка всех месседжей. Не обязательно, чтобы это был this. Конечно, можете другой класс сделать, но это не суть. Вы уже джавовские программисты, такие простые вещи понимаете. Ну вот создали ресивер и пишем на консоли. Слушаю очередь по имени TestQueue. В данном случае я просто специально отправил эту thread на sleep, чтобы программа не закончилась, по крайней мере, чтобы можно было протестировать кое-что. Ну и в этом же классе, если мы хотим, чтобы this class, this object, вернее, implement message listener, мы пишем onMessage. Если придет месседж в очередь, которую мы слушаем, только тогда вызовется этот callback. Этот callback вызовется, и как аргумент этому callback будет передан тот месседж, который был кем-то положен в очередь. А кем? А я не знаю, это не твое дело. Твое дело ты, почтальон Печкин. Выйми месседж, письмечишко и сделай с ним то, что нужно. Ну а дальше, допустим, в этом случае, просто тоже как пример, если, допустим, месседж был типа text message, тогда делаем кастинги, там делать что-то. Иначе делать что-нибудь другое. В реальной жизни, конечно, мы всегда знаем. Если мы создаем sender или receiver на конкретную queue, мы всегда точно знаем, какого типа месседжи туда будет приходить. Мы стараемся выделять специализированные queue под конкретные типы месседжи. Нет смысла, как в мусорную корзину, писать в queue всякие разные типы месседжей. Но теоретически такая возможность существует, и можно всегда вынуть месседж и понять, какого он типа, если надо. Ну вот тут давайте еще раз все-таки подумаем. Ну вот этот класс принял месседж, да? уже можно удалять его из очереди? Уже это достаточно? Сам факт, что он принял, уже enough достаточно для нас? Или да, или нет, я не знаю, это зависит от бизнес-логики. То есть если был создано, если сессия была создана в режиме auto-acknowledge, автоматическое подтверждение, auto-acknowledgement, тогда что это означает? Это означает, что мы, как только он месседж сработал, как только этот класс получил месседж вот сюда, мгновенно проходит автоматический acknowledgement в messaging, и messaging сервер получает acknowledgement и удаляет этот месседж из очереди. Вы можете сказать, а что если дальше тут что-то взорвется? При режиме auto-acknowledge, ну, это ваша проблема, это проблема этого класса, как организовывать ошибки, если будут ошибки. Могут ли быть ошибки? Могут быть, конечно. Может быть, мы хотим взять этот месседж, записать в базе данных или еще дальше куда направить, а эта часть взорвалась. И что получится? Messaging сервер отдал месседж на растерзание вот в этот класс, а этот класс взял его и уничтожил. Так вот, если вы считаете, что это неправильно, просто так брать и отправлять подтверждение, acknowledgement, только потому, что мы получили месседж, то существует другой режим, так называемый client acknowledge. То есть мы можем его здесь обрабатывать, сохранять в базе данных, еще что-то делать, а потом уже явно вызвать метод acknowledge. Когда мы свою часть бизнес-логики здесь выполнили, тогда мы говорим, ну все, теперь можно удалять из очереди. Тогда можно, это так называемый client acknowledge. И в частности, message acknowledgement, вот это место, которое немножко поменялось между версиями 1.1 и 2.0. Принципы, вернее, понятия одни и те же, но в 2.0 просто более простой синтаксис. Ну, опять же, давайте все-таки посмотрим на 1.0. Вернемся на слайдик назад. Когда создавалась сессия, у нас вот было два параметра. Первый параметр, нужна ли поддержка транзакций. Мы написали false, транзакции нам не нужны. Если транзакции нам не нужны, тогда messaging API просит, чтобы вы указали, каким образом acknowledgement делать. То есть, что является сигналом, что можно удалять messages из очередей. Auto-acknowledge. И в JMS оно было немножко как бы так запутано, не то, что запутано, но как бы не очень clean, не очень чисто. Было сказано, если первый аргумент false, тогда ваша программа будет смотреть на то, что было сделано вот здесь во втором аргументе. А если первый аргумент true, то есть транзакции нам нужны, тогда в JMS 1.1 было сказано, ну, дружище, извини, тогда второй аргумент будет игнорироваться. Если вы заказали транзакции, тогда не важно, что вы написали как acknowledgement. Тогда что же происходило? Если вы скажете, что меня интересует поддержка транзакций, тогда принимающее приложение, вот в этом onMessage, в какой-то момент мы должны сказать, вызвать метод commit. Если вы вызовете его, тогда это сигнал для messaging сервера, что можно месседж удалять из очереди. А если, скажем, что-то взорвалось, вы в одну транзакцию вставили, может быть, сохранение в базу данных и отправку месседжа еще куда-то дальше. Если эта транзакция, помните, logical unit of work не выполнилась, тогда мы делаем rollback. И месседж остается в queue. Что с ним делать дальше, это отдельная тема, но в этом курсе я не могу, извините, обсуждать эти детали. Это как бы уже более специфичные разговоры начинаются. А все же, если транзакции нам не нужны, то какие acknowledgement методы? Их три всего. Автоматический acknowledgement, что означает тот факт, что onMessage сработал, и ресивер получил этот объект, все, достаточно для того, чтобы удалять месседжи из queue. Client acknowledge – это другой режим, который говорит, нет, этого недостаточно. Я-то принял месседж, но я хочу еще кое-что сделать, бизнес-логику какую-то выполнить, алгоритм, а потом я сам на месседже вызову метод acknowledge. Вот когда я его вызову, вот тогда для тебя будет команда, дорогой MOM сервер, вот тогда для тебя будет команда, что, конечно, уже можно удалять месседж из очереди. Ну и duplicate acknowledge, это означает, что разрешаешь ли ты duplicate, то есть повторяющиеся методы. Конечно, если это заказ на покупку, скажем, акций, конечно, вы не хотите, чтобы два раза этот месседж пришел. Вы хотите только один раз купить, правда? У вас там денег 3 копейки в кармане. А ежели, скажем, идет такой месседжинг, при котором, скажем, последние цены показываются подписчикам, ну, это как бы безобидно. Ну, два раза показали цену на IBM. Кому от этого хуже? Никому. Ну, так, то есть, в случае сбоя, а вдруг был сбой, и один и тот же месседж придет два раза. Это нормально? Если речь идет о деньгах наших кровных, ненормально. А если речь идет о том, как какую-то информацию показывать, ну, ладно, не беда. Ну вот, это было все про отправку в очереди, получение из очереди, point to point. А как, если это будут топики? Много у нас идет, вернее, один сендер, а много подписчиков. Один, вернее, паблишер, а много подписчиков. Все очень похоже, очень похоже. Только будете создавать не Q-connection, а topic-connection, да, как здесь. Опять же, будете не Q-session, а topic-session будете создавать. Acknowledgement одинаковые. Дальше. Вы там создавали Q, и мы исходили из того, что sysadmin заранее сделал тест Q, помните? А здесь мы хотим работать не с Q, а с топиком. И, естественно, та же самая история. То есть систем-администратор должен был бы, вот в этом примере, сделать, заранее приготовить топик, пробайндить его к серверу messaging с именем Price Drop Alerts. Например, мы ожидаем каких-то распродаж массивных или снижения цен на что-то в нашем магазине онлайновом. И есть такая топик, как только объявляется распродажа, sale по-английски, тогда, может быть, будет отправлен месседж Price Drop Alert. И все подписчики, радостные женщины, получат эти месседжи и пулей рванут по магазинам. Вот. Ну а дальше то все то же самое. Мы создаем паблишер на эту топик и говорим, стартуем коннекцию и говорим, создай-ка текстовый месседж, например. Видите, распродажа в магазинах фирмы Apple начинается завтра. И мы вместо того, чтобы send, мы делаем publish. Publish на topic. Все сабскрайберы, которые есть, его будут получать. Тут, конечно, вы можете сказать, ну, сабскрайберы, мы-то сабскрайберы, а все ли у нас сабскрайберы в данный момент up and running, активные, слушают эту месседж? А вдруг у кого-то тоже, у сабскрайберов было 100, а у 20 из них дома нет, или, может быть, компьютеры не включены. Получат ли они этот месседж? На этот вопрос я вам отвечу после, нет, не рекламной паузы, а после того, как мы немножко на код посмотрим. Итак, session мы говорим, ну, это ресивер, да, то есть это subscriber. То же самое, создается connection, создается session, потом мы говорим, дай мне референс, ссылочку на топик вот по таким-то именем, да, создаем сабскрайбера и стартуем сабскрайбера. И как теперь, опять же, кто будет принимать месседжи? Тоже асинхронная работа, мы говорим set message listener и имплементируем он месседж. Как только месседж придет, мы получим сообщение. Итак, внимание, может быть, в случае PubSub, может быть, много подписчиков, много subscribers. Все ли получат этот месседж? Или только те, которые были активны в данный момент, когда месседж пришел? Можно делать так называемые durable subscriptions. Durable – это когда гарантированно месседж, который был опубликован, получат все subscriber. Или non-durable. Non-durable значит, что если ты не был активным в момент месседжа, я не виноват. Я отправил, тебя не было. Извини, дружище. Опять же, все зависит от бизнеса. Ежели, скажем, речь идет о том, что отправка каких-то очень важных сообщений там на топик, то, конечно, вы будете делать его durable subscriber, чтобы гарантированно все получили. А ежели, ну, не обязательно, чтобы все получили, сделать его non-durable. Почему не делать всегда durable? Потому что, как говорится, бесплатного ланча не бывает. Durable – это значит, что месседж где-то сохраняется на диске, и мы ждем, пока все-все-все сабскрайберы не отрапортуют, получил. А non-durable не сохраняется на диске, и, соответственно, работа идет значительно быстрее. В идеале, конечно, если вы можете делать non-durable, то работа будет идти значительно быстрее. Ну, теперь пора что-нибудь hands-on, как говорится, ручками. Вот это Vox.ru, оно единственное в этом уроке, но тем не менее, мы попробуем поработать с месседжинг-сервером, который называется OpenMQ. Его можно получить отдельно, пойдя на онлайн, пойдя в интернет и загрузить его отдельно. Но зачем грузить отдельно, когда Glassfish и так идет с ним? Вот сейчас мы давайте-ка посмотрим. Сейчас, куда мы должны посмотреть? Мы должны посмотреть вот сюда. Или я уже где-то открывал этот фолдер. Да, видите, у меня Glassfish установлен вот здесь, в этой папочке. А под ним, ну, все, что было про Glassfish, вы уже пробовали. Ну, кое-что, по крайней мере, пробовали. Но есть еще одна папочка, которая называется MQ. Эту папочку вы еще не пробовали. Вот, в частности, Glassfish имеет договоренность с OpenMQ, что они будут его поставлять в составе Glassfish. Но еще раз подчеркиваю. Вы не обязаны работать с Java и серверами, чтобы пользоваться месседжингом. И вот так мы и будем работать. Мы будем делать вид, что никаких Java и серверов нет. А нас интересует только месседжинг-сервер. Вот этот вот. Он здесь есть, и мы будем его стартовать отдельно. Отдельно в этом Vox.ru. Итак, я говорю, откройте командное окошко, если вы на Windows, или терминал, если вы на Mac, и зайдите в эту директорию mqbin. Я уже вот тут где-то зашел. Вот. Я сейчас нахожусь где? Да, я нахожусь в mqbin. Видите? Нахожусь в этой директории. В этой директории существует там куча всяческих программочек. Те, которые exe, это для Windows. Те, которые не exe, это не для Windows. Да? Соответственно, что мне нужно сделать? Мне нужно стартануть messaging сервер. Вот этот OpenMQ сервер. MOM. И вот в пунктике в каком? В пунктике 1 я как раз и говорю, как его стартануть. Ну, скажем, IMQ, вот есть эта программка, IMQ Broker ID, видите? Я на Mac, поэтому я выполняю так, как на Mac. А вы, соответственно, IMQ Broker ID порт. Я хочу его стартануть на порту 7677. Видите? Ага, не получилось. Unsupported major version. Значит, давайте посмотрим. Okay, guys, so what I did again, export Java home, and if when you do that in Mac, you need to specify, this is something that I didn't do, that's why I got this error again, for in unsupported language version, right? So you need to specify this command in the command line, where is your Java home? All right, so let's try to do it this way. See, now this time it started. So just do exactly what I said on this slide. So it started, the message broker started, OpenMQ started, and it's listening to the port 7677. Now open up another window, separate, again in the same folder. If you're on Mac, do this export thing. If not, just start the second program that is called IMQ Admin. This is a tool for administrators. Admin, in my case, I'm going to do this again. And there's Java home. And the variable that I just created. Environment variable. All right, so see, now it starts admin console. This is admin console specific to this OpenMQ product, right? Now, let's do this. I did this part in the previous group, so I have this stock broker, but you won't have stock broker. In your case, you will just need to do step number 3. Right-click on brokers and add a new broker and name it stock broker. Right? So in this is how I got this one. Right-click, add a broker, which I already did, but in your case, you would do this. You would need to call it stock broker, change the port to 7677 like I already did over here, right? And you will create a new, you will see new stock broker running, configured, right? On port 7677. Enter the password admin and press OK. Again, over here, right click, add broker. You would enter the stock broker over here, localhost, change the port to 7677 because we started the OpenMQ server on that port, password admin, and you should be done. Now, the stockbroker that I have is available, but it's not connected. Let me do a connect to broker. It's step number four, right? Connect to broker. I successfully connected to the broker stockbroker. The broker is up and running. Again, this is specific to OpenMQ. If you will be using different MQ server, then read documentation on that. Then on that broker, we need to have some destinations, right? You need to have some destination, test queue, or maybe a topic. You need to create a destination. I am acting as an admin of a messaging server now, right? So can be connected to stock broker over here, and we need to add a broker destination and name test queue. Do we have any test queue? For now, we don't. So right click on test broker. Right click on test broker, and where is that thing? No, it should be there. It should be there. So you need to select this destination. On the destination, right click, and you need to add broker destination. So what do we want to do? We want to call it test queue, right? So let's call it test queue. And no limits on messages. Don't change anything over here. Press OK. See, now we have the new destination called test queue on our messaging server, right? So I performed the responsibility of admin, of messaging admin. That was step number four. We have stock broker. We have, this is the messaging broker specific to OpenMQ. In there, we created a destination test queue. From the JMS perspective, this is what is important for us, test queue. Let's go to the next slide. Now we need to download lesson 30 from the book, which I already did. It's the same site, right? The book site, and go to lesson 30, download, and then import it to Eclipse. I imported it to Eclipse. That's what you got from the book. This lesson 30 has two programs. One is the sender, and the other one is the receiver. You've seen the code from these classes, from the slide, from the previous slide, how to send a message, how to receive a message. For now, it doesn't compile. See all these red things. The thing is that it doesn't know where to find all these classes that implement JMS. Again, remember how we work with a database management system, with relational databases, for example. What did we do over there? We had to copy a jar with the drivers and add it to the project. Same thing here. And I wrote it on the slide, and you need to do this. You need to go to the properties of the project, build path, and you need to add two jars. IMQ jar is specific implementation for OpenMQ. And JMS jar is the definition of all the classes that are standard for JMS. Let's go to the properties of the project. Right click, properties. See, they were there when I was creating this project and I uploaded it to the book site. But obviously they are located somewhere else. When I was creating a book, I had a folder Glassfish version 3, MQ, and so on. I don't have it anymore on my computer. So I'll remove these, which are wrong, and I will add the new one from Glassfish, MQ. There is a folder lib. So I need IMQ jar, and I need JMS jar. JMS jar, where is that JMS jar? It's right there. Now, these red arrows should disappear. They disappear, almost all of them. But this one, what do they want? Oh, the closable cannot be resolved. Okay, let me take a look at what is that. Okay, guys, this is a problem with Glassfish. Unfortunately, we ran into a bug in Glassfish. Glassfish version 4 jar is trying to find auto closable. even though I am not using auto-closable interface in this code, right? I am not using try with resources. Well, so what I'm going to do now, I will just comment out this line. Unfortunately, it's not my problem. It's a problem of GlassFish, and I will report this problem to GlassFish developers. But we need to get it going. So the sender is done. So the sender is supposed to connect to the queue, to the test queue, which we configured just a minute ago over here using the message console, right? And it's supposed to send a message over there at IBM 200 MKT market price. Let's say it's our protocol to buy 200 shares of IBM. Message receiver supposed to do the same thing. Supposed to do the same thing. It's supposed to connect to the same queue. Important, right? It's listening to the queue. And on message is a callback. Whenever the message, the sender will send the message in there. If the receiver is up and running, then we gotta get this message. So what I will do now, I will start the sender. I will put the message in the queue, let it sit there. Then I will start the receiver, and we'll see that it's supposed to receive the message from there. So let's do it one at a time. But in the real life, of course, you can run both of them at the same time. One is pushing data in the queue, the other one is retrieving data. Let's do this. Run as Java application. And it doesn't work. Unsupported version, unsupported minor version 51. Let's see what the level of 1.7. Let me go back one version. I do. Да. Что я здесь изменил, ребята? Я починил эту штуку, но починил я ее как? Так как мне не нравится. К сожалению, это не моя проблема. Есть какая-то проблема, похоже, в последней версии джаров, которые идут с этим OpenMQ. Посмотрите, что я сделал. Я откатился на предыдущую версию OpenMQ. Вернее, поставку GlassFish предыдущую. Properties. Вот эти два класса я взял из GlassFish версии 3. 5 минут назад я вам рассказывал, пойдите в 4-ю версию, возьмите ее там. Не работало оно, там идет какая-то несовместимость, надо смотреть по версиям. Поэтому я сделал, я установил 3-й GlassFish, я зашел вот сюда на этот сайтик, загрузил этот zip, раззиповал его. Соответственно, она мне поставила 3-й GlassFish folder, у него точно такая же структура, и я взял в MQ, в lib вот эти два джара, AMQ и JMS. То есть это я так починил, просто чтобы оно работало, по крайней мере. Но тут надо будет разобраться, в чем и у кого проблема. Может быть, у GlassFish, и тогда нужно им сделать bug submission report. Так, sender. Right-click. Run as Java application. Successfully placed order to purchase. То есть поместила заказ в очередь, чтобы купить 200 shares IBM. Вот видите, написано. Теперь давайте попробуем запустим ресивер. Сейчас этот объект, текстовый месседж в данном случае, лежит внутри очереди, которая называется test queue. Сейчас я запущу message receiver, который выглядит точно так же, как на слайдике. Только здесь мы создаем не sender, а receiver, consumer вернее. Вот мы создали consumer, который указывает на ту же самую queue. Сказали, что этот объект будет слушать месседжи. Соответственно, onMessage, у него есть вот такое. Got from the queue. Что-то такое. Давайте посмотрим. Right-click, run as. То есть я сейчас запускаю consumer, который должен вынуть message, сидящий в очереди. Yep. Видите, он вынул из этот message, вынул, который sender положил туда. Так, ну и заканчивая наш урок, то есть мы это все сделали. Заканчивая наш урок, буквально два слова я скажу по поводу изменений, которые в JMS 2.0. Какие были изменения? Был сделан новый класс, который называется JMS Context. И они, кстати, это называют Simplified API. Когда вы будете читать документацию, учебничек в Java EE 7, посмотрите, они говорят, это называется Simplified API. Суть не поменялась, но проще, меньше шагов стало писать. Вот в частности есть класс, который называется JMS Context. Он энкапсулирует вместе, в нем уже и connection, и session. То есть не нужно отдельно создавать. Дальше он имплементирует auto-closable, поэтому вот эти вот все вещи, которые я делал здесь, посмотрите, где же я это делал. Вот в частности все эти закрытия, вот это вот все делать не надо вообще, потому что там уже implemented auto-closable. Дальше, там они сделали классы JMS Producer, JMS Consumer, JMS Exception, которые я в этом коде использовал. Не обязательно уже его писать JMS Exception, они его заменили на Runtime Exception, да, которые не обязательно ловить. Вот. Есть еще кое-какие вещи интересные. Там можно делать Shared Subscriber, но это более уже сложные темы, которые в этот курс не попадают. Ну и, наконец, давайте посмотрим на диаграммку, как, в принципе, JMS и JNDI могут вместе в одном приложении работать. Для чего нужно одно и другое? Вот это серое такое яйцо, или овал называете его, это то, что находится внутри, скажем, Java и сервера, например, внутри Glassfish. Если вы стартовали Glassfish, то он поднимает JNDI сервер или JNDI 3 сразу же, да? То есть к этому JNDI 3 каким-то макаром должны быть bound JMS объекты, administered objects. Administered objects должны быть сделаны, которые указывают в нашем случае на объекты, которые существуют в messaging сервере. Еще раз. Сегодня на уроке мы не пользовались Java Glassfish. Мы пользовались только OpenMQ messaging server. Вот он здесь справа. Мы в нем сделали физический queue. Назвали ее test queue. И что мы проверяли, мы взяли external message client, вот эту программку, отдельную message sender и message receiver. Они ни под каким сервером не выполнялись. Мы напрямую соединились к messaging серверу, отправили message и получили message. У нас была вот эта связка. Ежели бы мы хотели написать программку, которая будет стартовать вместе в application, которая деплойнута в Java EE сервере, была бы несколько другая история. Мы бы стартовали Java EE сервер, в котором был бы клиент, уже вот этот квадратик был бы внутри яйца. Соответственно, ему не надо было бы уже писать, скажем, вот такие вещи, как конкретно указывать, где стартован messaging сервер, где сделаны объекты типа queue или типа topic. Вот, это все было бы скрыто. Мы бы делали поиск в JNDI, мы бы делали JNDI lookup. И вот эта вещь убралась бы, что было бы, конечно, неплохо, потому что это специфично для OpenMQ. А если бы мы или кто бы то ни было создал бы объект в JNDI, администратор Glassfish в данном случае, создал бы объект JNDI, который указывал бы на очереди, которые были созданы бы в OpenMQ сервере, тогда наше приложение, наш клиент просто бы сказал бы JNDI, а дай-ка мне ссылочку на Connection Factory, или дай-ка мне ссылочку на Test Queue. JNDI выдал бы ему уже. И как бы это было бы не забота клиента знать, где конкретно, на каком физическом messaging сервере задеплоено Connection и Queue. Более того, если мы потом решим поменять messaging сервер на другой, то тогда в этом случае у нас что получилось бы? У нас надо было сделать rebinding JNDI другого коннекшена, других объектов, которые, может быть, указывают на какой-то другой messaging сервер. Но идея в том, что если бы клиент ранился внутри Java сервера и в JNDI 3 были бы объекты, которые указывают на очереди, то мы бы просто делали бы lookup отсюда. Было бы проще. Вот. Но опять же, более сложная тема несколько, как строить архитектуру, это в другом курсе я рассказывал. Вместо JNDI сервера можно было вообще использовать LDAP сервера и туда делать байндинг объекта. Ну, в этом курсе мы не можем туда ходить, это слишком уж далеко от нас. Вот. А как конфигурировать ресурсы с Glassfish? Надо зайти на порт 4848. Да, вы помните, там же находится эта консолька Glassfish-овская. А стартовал ли я его, кстати, Glassfish? Давайте-ка посмотрим. Стартовал ли я Glassfish? Да, он стартован у меня. Glassfish, поэтому я сейчас зайду на localhost 4848 через консоль Glassfish. Я просто покажу вам место, где мы могли бы конфигурировать JMS-объекты. Посмотрите. В этой консольке тоже мне не очень нравится. Они, видите, сначала сделали вот такой нод, называется JNDI. Отдельно они сказали, вот тут у меня JMS-ресурсы. Но по сути, вы должны понимать, все эти ресурсы или там JDBC-ресурсы, они будут bound к JNDI 3. Ну, в частности, если бы мы хотели бы сказать, что я хочу, скажем, какие-то connection factory создать, сконфигурировать, то что бы это означало? Это означало, что здесь идет mapping между Glassfish-овским этим JNDI 3 и конкретным messaging сервером. То есть мне надо было бы отсюда указывать на OpenMQ в данном случае. Или Destination Resources. Надо было сказать, ну давайте, допустим, нажмем на кнопочку New вот здесь. Надо было сказать, дай мне имя, под каким ты хочешь, чтобы оно было известно в JNDI, в регистратуре, грубо говоря. Какого типа ты хочешь ресурс? Topic или Q? Ну, надо было бы выбрать, да? Description, хотите, напишите его. А где оно находится? Вот physical destination time. Вот оно. Вот здесь, понимаете? Вот здесь надо было бы указывать ссылку на Q, которая находится в OpenMQ административной консоли. Где-то мы ее конфигурируем. Вот здесь, видите? Вот это указывало на OpenMQ. Там мы сконфигурировали очередь. Glassfish мы находимся, то здесь надо было бы дать ему какое-то имя для JNDI, но сказать, что мы тебя называем так-то, но на самом деле смотри, пожалуйста, на физическую Q, которая сконфигурирована на OpenMQ. В уроке номер 31, в книжке, если я не ошибаюсь, я это показываю. И вот, если бы вы сделали мэппинг между JNDI-объектом с именем A, который указывает на физическую Q, например, который находится на мессенджинг-сервере, тогда ваш клиент, который выполняется внутри сервера, внутри Glassfish, мог бы делать lookup JNDI по имени или resource injection и получать ссылочку на тот конкретный мессенджинг-сервер, который мы выбрали. В нашем случае OpenMQ. Ну вот. Ну, вот этот кусочек, этот слайд, который предпоследний, реально, он, я его взял из учебника по Java EE 7, из Oracle-овского, вот на него ссылочка. Ну, собственно, это повторяет то, что я уже и так вам сказал. То есть надо иметь некий административный тул, который бы binding делал к JNDI namespace. Вот этот, в данном случае это админ-консоль Glassfish, да? Мы можем делать binding JNDI space, каких-то объектов messaging, например. В нашем случае messaging. Дальше JMS client должен, они говорят, из JNDI namespace можно инжектировать в него объекты, например, messaging queue или там connection factory. Еще раз повторяю, этот слайд правильный, но я хочу очень четко сказать, что это работает только если ваш клиент находится внутри Java EE сервера. Тогда вы можете делать injection. Если ваш клиент удаленный, standalone, независимый, тогда надо делать lookup. Но как только вы получили ссылочку на объекты, то дальше уже пользуйтесь этой ссылочкой, и вот, скажем, JMS-провайдер, ну, в нашем случае OpenMQ, будет хорошо и качественно работать с этим клиентом. Ну вот, вот и все. То есть изучайте урок, урок номер 30-31. 30-й – это голый messaging без JNDI и без Java EE серверов, то, что мы, собственно, сегодня делали в основном. А 31-го я уже рассказываю, как, в общем-то, использовать JNDI. Все, спасибо, что приходили, как говорится. До свидания, будьте здоровы. Меня зовут Яков Файн, урок номер 16 нашего курса.